Война в Курской области. Да, именно так. Война пришла в Курскую область. Здравствуйте, это очередной набросок. Короткий, наверное. Война пришла в Курскую область на территорию России. Война с жертвами, потому что война не бывает без жертв. И жертвы в том числе есть среди мирного населения, среди ни в чем не повинных жителей Курской области. Это катастрофические новости. Но почему это произошло? Потому что украинские бригады спецназа вошли на территорию России? Или потому что кто-то 24 февраля 2022 года начал эту кровавую войну? Как вы думаете? У меня ответ совершенно понятен. И когда я смотрю на все, что говорится из официальных телевизоров, на всяких официальных телеграм-каналах и прочих официальных медиа о том, что происходит в Курской области, знаете, если бы не было так кроваво страшно, мне бы стало смешно. Я смотрю в телевизоре господина Путина, который с ласковой улыбкой спрашивает своего министра финансов, катался ли он на мотоцикле во время отпуска. И министр говорит, катался, потому что он таким образом проверял качество туристической индустрии в России. А потом господин Путин в другом месте говорит среди своих ближайших помощников, не хочу говорить шестерок, что вот осуществлена провокация проклятого бандеровского, фашистского, нацистского, киевского режима. Провокация пресечена. А потом выступает второй по важности политрук российской армии генерал Алаудинов, он же командир чеченского спецназа Ахмат, и говорит, что его бойцы, чеченцы, надежно охраняют границу между Россией и Украиной. А вот то, что украинские проникли диверсанты, так это потому, что они просто прошли там, где нет опорных пунктов ахматовцев. Господина Алаудинова надо понимать так, что украинцы должны были наступать только там, где находятся опорные пункты, на которых сидят бойцы чеченского спецназа. А губернаторы вот это Курской области и соседних рассказывают и докладывают хозяину, что все прекрасно, что все замечательно. Вначале докладывали, что все отлично, все нормально почти. А Министерство обороны называет цифры в сотни, уже не тысячи убитых украинских диверсантов, уничтоженных танков и так далее, и так далее. Ложь из всех дыр. Ложь из всех дыр. Специально для того, чтобы люди на самом деле в России не знали, что происходит. Ложь. А я могу вам сказать, что мне напоминает эти события и то, как на них реагирует весь официал российский. События прошлого года и так называемый Пригожинский путч или Пригожинский мятеж. Мы все, не находящиеся там, не военные эксперты, не знаем до сих пор, какую истинную глубинную цель преследует украинское командование, которое придумало и разработало эту специальную военную операцию. Вот эта специальная военная операция, как раз она может так называться. Но мы имеем представление о том, что было год назад и что устроили пригожинцы, когда они неожиданно, повинуясь приказам своего слегка выжившего из ума и потерявшего берега шефа, хозяина и вождя, пошли тихонечко маршем на Москву. Перед этим они зашли в Ростов-на-Дону, как вы помните, и без единого выстрела, и без даже единой драки захватили штаб Южного военного округа, где, собственно, куются все приказы и все документы о по части героической СВО на Украине, или в Украине, простите. Пришли и забрали просто так, да еще под радостные аплодисменты толпы на улице, которая приветствовала своих героев. И потом герои двинулись на Москву, не встречая не то что никакого сопротивления, а встречая только радостные приветствия жителей России, которые аплодировали им. И уже на подступах к Москве испуганные хозяева районов не знали, как быть и что делать, и что противопоставить. И уже были сбиты вертолеты, пригожинцами были сбиты вертолеты. До сих пор никто не посажен за это дело. Погибли люди. Уже собирались перекапывать шоссе по дороге в Москву. Общее название этого всего дела было «Паника». Все властные структуры наложили в штаны. На встречу, на разговор с частным лицом и бывшим зэком Пригожиным приезжали генерал, генерал-полковники, кто там был, Суровикин, кто там был, заместитель начальника главного разведуправления и так далее. Беседовали, вразумляли. Лукашенко, целая Лукашенко участвовала в переговорах с ним. Полный паралич. Путин исчез. Сегодня ситуация другая. Ну а роднит ее с прошлогодней. Паника, бардак и растерянность. И вдруг, ставшая ясной истина, что граница Великой Российской империи, федерации, великой державы, оказывается, вообще никак не защищена. И в этих условиях очень интересно наблюдать за тем, что рассказывают российскому народу официальные средства массовой информации, а других-то почти не осталось, кроме как в интернете. Они молчали первое время. Полный испуг, наложив штаны. А что говорить как? Скажешь немножко что-то не то, не понравится сверху, лишишься работы. Наконец, наверное, пришли указивки с самого кремлевского верху, как освещать события в Курске или под Курском. Называйте это Курской битвой. И понеслось. Курская битва сегодня. Вот сегодня это новая Курская битва. Вот сегодня наши герои противостоят оголтелому вооруженному забыв кровавому агрессору. И вот это все такое прочее. Расчет очень простой. Что люди слышали, что такое было сражение на Курской дуге или Курская битва в 43-м году. Но ничего про него не знают. А таки действительно не знают. Но знаете, парадоксальная ситуация в чем? Если вы залезете в интернет и начнете копаться там по поисковику, Курская битва, сражение на Курской дуге, танковое сражение под Прохоровкой в июле 43-го года, то вы запутаетесь в цифрах. Цифрах потерь, цифрах бронетехники, цифрах людей, которые участвовали там. Потому что до сих пор историки всех стран мира не нашли единой точки зрения, не знают, сколько было задействовано войск, а их было задействовано колоссальное количество, сколько людей погибло, сколько танков, сколько самоходных орудий было уничтожено. Известно только одно. Все эти «сколько» выражаются словом «дико». Дикое число потерь и в металле, и в людях. Это было лето 43-го года. Считается, что это был коренной перелом во Второй мировой войне. Или, во всяком случае, в Великой Отечественной войне. Что после Курской битвы советские войска, в которые дали фашистам прикурить конкретно и уничтожили их отборные части танковые, советская армия пошла уже единым маршем наступать, погнала немцев на запад и так гнала до Берлина. Если будете копаться в цифрах в интернете, то сразу запутаетесь, потому что разброс вот такой. Например, в советских источниках официальных будет написано, что участвовало с советской стороны там 800 танков или 700 танков, из них 400 потеряно. С германской стороны участвовало 600 танков, потеряно 200 или 300, что-то такое. В людях затраты, вот потери вот такие. Значит, но сопоставимые, примерно в полтора раза больше у Советского Союза. А если вы будете смотреть источники германские, которые сохранились в архивах, или американские, где тоже хранятся разные документы с той военной поры, то там можно найти совершенно другие цифры. Там можно увидеть, например, мнение историков независимых, независящих ни от германского штаба, ни от российского, что потери в бронетехнике в Курском сражении были 47 к 1. Или 235 к 5, то есть 235 танков потерял Советский Союз и 5 танков потеряла гитлеровская Германия. В других источниках вообще можно найти документ, что только 2 танка немецких были уничтожены, а советских сотни, сотни и сотни. Наверное, истина, как всегда в таких случаях, лежит примерно посередине. Наверное, но никто не скажет, где конкретно. Однако вот наиболее часто встречающиеся цифры, я специально, чтобы не перепутать, просто себе выписал. Сражение под Прохоровкой. Танковое сражение 12-13 июля на дикой жаре, в полях неубранных. Жуткая жажда мучила всех там. Представляете, люди, сотни людей, которые сидели в железных коробках. Кондиционеры, что ли, там внутри танков были? Или шли в атаку, сопровождая танки. Лобовое столкновение, считающееся самым большим в истории танковым сражением, вот так лоб в лоб. Так вот, примерно средние цифры. Советский Союз потерял не меньше 328 танков. Немцы... примерно 70. В 5 с лишним раз. Или 5 раз разница. По количеству убитых немецкие потери 840 человек, советские 7000. Это только один из вариантов цифр этого самого Прохоровского танкового сражения. Если вы залезете в интернет и посмотрите, как официально трактуются результаты Курской битвы, вы увидите там фразы типа «Советский Союз перехватил стратегическую инициативу». Или «был сломлен дух германской армии и ее наступательный напор, и больше она никогда уже не наступала, а только отступала». Примерно так и будет на самом деле, и я не собираюсь совершенно это оспаривать. Вопрос только в том, какое количество людей погибло там. Сколько сотен тысяч человек. В некоторых источниках найдется и 600 тысяч тоже с советской стороны. Но есть одна разница. Почему нельзя Курскую битву ту сравнивать сегодня с событиями в Курской области? Почему нельзя делать то, что делают пропагандоны официозные? Потому что тогда Советский Союз воевал на своей территории. Он защищался от агрессора, который напал на него. который начал войну. Какая страна начала идущую сейчас войну? Расскажите мне, если вы не знаете. А теперь вам одна картинка. Посмотрите внимательно. Она вам наверняка попадалась, особенно если вы взрослые люди, в советское время ее часто публиковали. Посмотрите, за этой картинкой сразу чувствуется жар. И жар войны, и солнце летнего. И вот эта неизвестная медсестра, которая тащит на себе раненого бойца на фоне чего? Гитлеровского горящего танка. Теперь я вам скажу, при каких условиях я увидел эту фотографию один раз. Я в 79 году мальчишкой-щенком пришел работать на ленинградское телевидение в отдел спорта корреспондента. И меня поначалу посылали на съемки, ну чего, для новостей, какой-нибудь там забег массовый, там сдача норм ГТО, какой-нибудь матч по волейболу и так далее. С оператором, еще на кинопленке, с кинооператором. Что такое новости спорта? Ну, после них только погода. Туда вот посылали молодых щенков типа меня, и с ними таких же молодых, ничего не умеющих снимать операторов. Или иногда посылали стариков. Стариков, которым уже не доверяли ответственные съемки партийного начальства, заседаний парткомов, я не знаю чего, передовиков производства. Ну вот, пускай старик-пенсионер, пускай съездит он со щенком и сделает съемку какого-нибудь там норм ГТО. Было несколько таких пожилых операторов, они все были моложе, чем я сейчас. И одного из них звали Георгий Федорович Коновалов. Я запомнил его навсегда. Чудесный, милейший человек. Очень пожилой, еще раз говорю, немножко моложе, чем я сейчас. Очень приятный, он мне помогал, учил меня каким-то премудростям съемок, что такое кадр, как он работает, как лучше что-то делать. Ему было трудно бегать по спортивному полю, иногда у него что-то не получалось, он отставал. Но сердиться на него было невозможно, потому что был просто очень симпатичный, очень душевный, очень интеллигентный человек. И вот однажды я пришел к нему в операторскую кабину, принес какую-то коробку с пленкой, а у каждого оператора была маленькая такая комнатушечка, затемняемая, потому что им нужно было заряжать кинокамеры пленкой, кинопленкой, которую засветить нельзя. Я пришел к нему, что-то передал, и когда собрался уходить, на двери этой кабинки увидел большую фотографию, вот эту самую. Медсестра тащит на себе раненого солдата. И я, ну, лошара. Я как свой. А чего это говорю? Георгий Федорович, у вас-то картинка здесь висит. Больше ничего не придумали повесить? И тут я понял, что я попал куда-то не туда. Потому что он посмотрел на меня каким-то особым таким взором и сказал, это я снимал. Тут я, конечно, присел. Единственное, что мог спросить, а где и когда? И он сказал, это Курская дуга, это Прохоровка. И он рассказал, что молодым человеком был фронтовым фотокорреспондентом в какой-то из фронтовых газет, которые работали и там во время событий, да, потому что были армейские газеты, которые выходили такие многотиражки. А может быть, он был корреспондентом какой-то центральной газеты, я не знаю, но так или иначе, он был там с фотоаппаратом. Конечно, не на самой линии фронта, вот здесь вот, где прямо лоб в лоб шла битва танковая, но очень близко, очень близко. И он сказал мне, что снимать было тяжело, потому что очень жесткий свет, яркое солнце, плюс ко всему дым, горевшая техника. Было очень сложно найти какие-то точки, потом думать о цензуре, что можно фотографировать, чего нельзя. Не дай бог сфотографируешь что-то не то, потом тебе по шапке дадут в лучшем случае. И почти случайно он увидел девушку, которая вот так тащила почти на себе раненого в голову то ли офицера, то ли солдата. И нужно было снять, потому что это кадр хороший. И краем зрения, краем глаза фотокорреспондент молодой увидел стоящий чуть-чуть поодаль гитлеровский танк. И он успел забежать в бок и сделать снимок так, что медсестра и идущий раненый солдат оказались на фоне горящего или закопченного танка с гитлеровским крестом на борту. И эта фотография потом обошла, в общем, наверное, весь мир. А в конце Коновалов сказал, это-то я снял, а дальше там, если пройти чуть-чуть вперед, метров 50, там танки стоят наши, сгоревшие танкисты. И заплакал старый кинооператор. Вот такая вот история от первого лица. И вот такое вот высказывание на века молодого фотокорреспондента, Когда я сравниваю это с высказываниями сегодня, тех, кто делает сегодня, как бы пишет летопись сегодняшней войны, то мне всегда становится очень стыдно перед памятью кинооператора Коновалова. Потому что тогда там это была правда о войне. О той войне, в которой страна защищала себя. А то, что делают сегодняшние журналюги, это неправда. Это неправда о том, что является войной, но войной запрещено называть. Это неправда о том, кто эту войну начал, какие цели преследует. К сожалению, все это продолжается. Когда кончится, мы не знаем. Чем кончатся вот эти события под Курском, мы тоже не знаем. Но ясно совершенно одно. Новые жертвы будут появляться каждый день. Чему свидетельством кадры 9 августа, которые разошлись по интернету, с колонной разбитых ракетами или ракетой российских грузовиков, полных мертвых тел российских солдат. Про мирных жителей не говорю, но жертвы среди них тоже будут. Август в разгаре, ребята. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо, если поставите лайки и комменты. Комменты нам очень важно читать. И берегите себя, и не болтайте лишнего.